всегда человек должен быть предосторожен в области молитвы Минха, потому что Ильёху было отвечено, отвечено Всевышним именно во время Минхи. Если миновать все ответвления наших рассуждений, то, в общем, мы высказали только одну, то есть задали вопрос, а в чем, собственно, превосходство молитвы Минха над молитвами Шахриса и Марев, который, на первый взгляд, задал вопрос Рэбе по поводу Шахрис и Марев, но в результате сравнивал именно Шахрис с Минхой. Шахрис гораздо более объемная молитва, в ней есть важнейшие элементы, которые отсутствуют в Минхе. В Минхе, собственно, кроме Шмонеса, ничего больше и нету. И как мы, в чем превосходство молитвы Минха? И дальше пошел долгий разговор на тему того, что все евреи равны в области молитвы, в отличие от того, как они не равны в области Торы. Но весь этот разговор, в общем-то, вел нас к последним нескольким строчкам первого пункта, где, исходя из этого, мы сказали, и несмотря на это, несмотря на то, что все евреи равны в области молитвы, поэтому как бы сравнение себя с Ильёу Анови, оно даже с Ильёу Анови, ну, в общем-то, в какой-то мере может быть правомерно, все-таки сравнивать себя с Ильёу Анови, Анови достаточно странно, и поэтому вопрос приобретает такой вот, ну, такой не очень необычный смысл, а как можно вообще обосновать необходимость быть предосторожным в области молитвы Минха, потому что Всевышний раскрылся, ответил пророку Ильёху во время там событий у горы Кармель, где Ильёху вступил в такой вот, в кавычках, поединок с жрецами Бааля. Это совершенно особый человек, совершенно особые обстоятельства. Как человек может на этом основании какие-то выводы вообще для себя совершать? Продолжаем изучение. Страница 370 в этом издании. Новый пункт. «Вейней лиховин зе баавойда венефежу одам». И вот для того, чтобы разобраться в этом, в области служения в душе человека. «Ины безман тфилес минхо исо». Бемишна штей дейс рабон вераби Игуда. В отношении времени Минха высказываются мнения, два мнения высказываются в Мишне, одно от имени большинства мудрецов, и одно индивидуальное мнение от имени раби Игуды. Тфилы сам Минхо ад вераби Игуда эмир ад плага Минхо. То есть, значит, есть такое особое время, называется плага Минха, час с четвертью, логический такой относительный, ну, кому известно, известно, кому неизвестно, потом станет известно, логический час с четвертью до шкии, до захода солнца. Значит, Рабонан полагает, что время Минхи до вечера, так они выражают свою мысль, а Раби Игуда, то есть, проще говоря, до завершения дня, а Раби Игуда говорит, что до плаг Минхи, то есть намного раньше. Раби Игуда свирил ей, детфилес кнегит мидин цикну. Почему Раби Игуда, на чем основывает свое мнение Раби Игуда? Он полагает, ну и в общем мы с этим тезисом мы встречались многократно, что молитвы, они установлены в соответствии с жертвоприношениями. У Минха гу негит томич любен арбоем. А молитва Минха, она соответствует предвечерней жертве. Ну, собственно, этот момент мы постоянно используем. И вот этот тезис, молитвы установлены в соответствии с постоянными жертвоприношениями, он ну, все, вот, такой достаточно расхожий. Мы все время к нему обращаемся. Другое дело, как его понимать и как там, как с этой информацией работать. Вот Раби Игуда полагает, что молитвы установлены в соответствии с жертвоприношениями, следовательно, молитва может совершаться того или иного типа именно тогда, когда допустимо принесение жертвы, в честь которой она установлена, в соответствии с которой она установлена. Узман акровес, так вот, коли молитва Минха установлена в связи с предвечерним томидом, с предвечерней было две постоянные жертвы, в ходе храмового служения приносилось множество жертвоприношений самого разного толка. в частности, приносились жертвы, которые назывались томит, постоянными жертвами. Они не были связаны ни с какими-то событиями в жизни народа, ни с праздниками, ни с какими-то памятными датами, ни с обетованиями со стороны частных лиц и организаций. А, кстати, от имени организации можно принести жертву? И это было два, если говорить именно про жертвы из скота, то это были два барашка. Один барашек с утра, другой барашек в предвечернюю пору. То есть тоже в светлое время, но уже вот непосредственно ближе к вечеру, в послеполуденное время. Так вот, молитва утренняя, молитва установлена в соответствии с утренним томидом, а с точки зрения Раби Игуды, минха установлена в соответствии с предвечерним томидом. Так вот, поскольку узман акрова стомид шербена арбоем, поскольку время принесения предвечерней жертвы, губ мебетейша шои сумехецо, это 9,5 часов, имеется в виду алахического времени, «Венимца плага минха шоор вия койдема лайла», а плага минха, вот это время, получается, что плага минха, ну, а, собственно, плага минха, что, как это переводится, пелег – это разделение, минха – это минха. То есть, плага минха – это время, до которого можно приносить молитву, до которого можно молиться минху или приносить минхальное жертвоприношение, предвечернее жертвоприношение. Оно за час с четвертью до ночи. Вот, кстати говоря, как это вяжется, я, честно говоря, не соображу. Логическое время, коль уж пошла об этом речь, это специальное такое разделение суток на часы, которое не делит цельные сутки на 24 равных отрезка, называя их часами, а делит, соответственно, дневное время и ночное время на вот такие вот кусочки по 12 часов, называя их часами. Такой подсчет времени, понятно, неудобен для того, чтобы договариваться о чем-то. То есть, ну, скажем, мы с тобой встретимся там в такое-то время, в таком-то месте. Потому что это время все время меняется. Там, скажем, летом длиннее день, длиннее, соответственно, дневной час, короче, ночной. Зимой наоборот. Но оно чрезвычайно удобно для того, чтобы оговаривать различные логические времена, различные вот моменты во времени, когда необходимо совершать или, наоборот, нельзя совершать то или иное действие с точки зрения алахи. Потому что вот эти алахические времена, они обычно представляют собой какую-то часть дня, какой-то кусочек относительный в ходе дня. Они там, ну, как полдень, например, он всегда будет половиной дня, то есть он всегда будет выпадать на 6 часов, скажем, чтения утреннего шма может совершаться до завершения первой четверти дня. Ну, если у нас 12 разделить на 4, 3, то есть это будет всегда 3 алахических дневных часа. То есть до 3 алахических дневных часов можно читать шма. До 4 можно молиться утреннюю молитву, скажем, потому что до 3 дня. Ну и так далее. То есть это время неудобное в абсолютном подсчете, но зато оно как относительная такая система. Вполне себе хороша. И для того, чтобы обозначать логическое время, для того, чтобы обозначать те части дня, которые существенны для выполнения тех или иных обязанностей еврейских, духовных. Так вот, минха, она молится до, как он сказал, до 9,5 часов, 9:30. До 9:30. То есть это за 2,5 часа до выхода звезд. Нет, за 2,5 часа до шкии, простите, за 2,5 часа до шкии. Плаг минха, вот я, честно говоря, не соображу, почему плаг минха получается за час с четвертью. То есть, если вечерний томит можно приносить до 9:30, то почему плаг минха за час четвертью, я не соображу. Ну, потом попробую разобраться, это наверняка несложно, и наверняка просто ну, вот, мешает мне моя безграмотность, как обычно. Варабонан соврики раби Йоси Бирушалми де минхо негит ктуирес. А Рабонан, в смысле большинство мудрецов, полагают, следуют мнению раби Йоси в Иерусалимском Талмуде, который считает, что молитва установлена не в связи с жертвоприношениями, а установлена в связи с принесениями ктойрес, воскурений. Шенеймар тимеотиконт филоси ктойрес, как написано, обоснуй молитву мою воскурением, благовонием, наверное, лучше так. Викмойшим и варбе беагоес меймониейс, и, как объясняется в таком-то труде, перегдарди илкаст фила, значит, вот где он комментирует законы молитвы Рамбама, в немца детфилас минхо гу негит актуэс. Получается, что молитва минха, она соответствует ктуэрес, воскурением, в агефреш бен карбон, так, и поэтому у них получается, что молитву минха можно молиться не до плаг минхи, а так я понимаю, значит, мильхатхила можно молиться до шки, они считают, до вечера, то есть до наступления ночи. Наступлением ночи в данном случае следует полагать заход солнца. Вагефреш бен карбонис ликтойрес, гуда карбонис макривим ал мизбеахахитсен, и разница, да, так ну, в общем, оно какая разница? Практически. Ну да, по временам получилось, что это различные времена. С другой стороны, а какая принципиальная разница? Ну, так или иначе, молитва установлена в связи с какими-то храмовыми мероприятиями. Ну и, в общем, понятно почему, потому что молитвы заменяют в настоящее время храмовое служение. Ну вот и одно мнение, что они установлены в соответствии с жертвоприношениями, другое в соответствии с ктойрос, ну и какая принципиальная разница, а что жертвоприношение, ктойрос, все элементы храмового служения. Тем не менее, мы с вами знаем, и в особенности хорошо это знаем, изучая хасидус, потому что эта пара, она постоянно обсуждаема. Пара, противопоставленная друг другу в определенном смысле, а разница между жертвоприношениями и воскурениями. В частности, эта разница с точки зрения простого смысла, с точки зрения регламента принесения жертвоприношений либо воскурения благовоний, заключается в том, что жертвоприношения приносятся на внешнем жертвеннике. В храме было два жертвенника, как вы, наверное, помните, внешний медный, внутренний золотой. И вот внутренний золотой, он назывался жертвенником, он также назывался Мизбеах Актойрес, то есть жертвенником для благовоний, благовонным жертвенником. И на нем жертвоприношения практически из животных, скажем, из скота, из птицы, не приносились практически. В редких случаях он мазался кровью жертвы, но это вот во время Йом-Кипура. А так к нему жертвоприношения особого отношения не имели. И наоборот, воскурения никогда не приносились на внешнем жертвеннике. С внешнего жертвенника брались угли для того, чтобы положить их в лопаточку, на которую засыпались ктойрес, и вот получались эти воскурения. Но воскуривалась вся эта штука, вся эта смесь воскуривалась именно на внутреннем жертвеннике. Так вот, эти два жертвенника, как известно, соответствуют внешности и внутренности сердца еврея соответственно и указывают на внешние и внутренние аспекты божественности. Так вот, жертвоприношения приносились на внешнем жертвеннике, а ктойрес воскуривались на внутреннем жертвеннике. Омнам лишней адие из аризмана минхагу койдем шкие захамо. Но, значит, что, о чем надо сказать? Что, несмотря на расхождение во времени, ни раби Игуда, ни Рабонан не считают, что временем Минхи можно считать время после захода солнца. Ну, наверное, надо сказать, что бодиевит, время Минхи простирается аж до выхода звезд. Но вот лихотхильное время, то есть время, на которое установлена эта молитва, оно, по обоим мнениям имеющимся, до захода солнца. Только вплотную к заходу солнца, или до захода, с большим зазором до захода солнца, за час, за четверть, с четвертью. Шки захама. Шемизе муван детфилы за минху ары ейшл шайхос лигилуха шемеш. Откуда понятно, что у молитвы минха, минха есть отношение к ходу солнца. Векойдам шкиёса давка. И вот, значит, эта молитва должна молиться, или же это приношение совершать. Нет, пардон, молитва должна молиться именно в присутствии солнца, как бы, до его захода. «Убиу раинингу» и объяснение этого «дегин иксив». Вот написано в Тилем. «Кишемишу могина вай ликим». Ну, наверное, чаще мы ни один стих не цитируем. «Солнце и щит, авая и ликим». Два имени «авая и ликим» находятся во взаимоотношениях, подобных солнцу и футляру, который на нем, на него надет, для того, чтобы ограничить свет солнца и сделать его свет благотворным для творения, а не губительным. Шем шумоген авайлы ким. Дек шем шам моген... Простите, перескочил. Вейса бешой хартоев. И написано в таком-то мидраше, в том месте, где он посвящен Дилем, «Раби хию баравин омар», сказал такой мудрец. «Мейр кашемишу масих камогейн», то есть светит как солнце и заслоняет как щит. «Дегин и бешемиш ешнешней дворим», то есть в солнце есть два элемента, в современном солнце присутствуют два элемента. «Эцем ашемиш вашейни игуль ашемиш», это существо солнца, и солнечный шар. Шигу, шигуа могин венартик шеляшеми. Что это за шар? Ну, то есть, дословно, круг солнца. Это, собственно, и есть вот этот щит, чехол, футляр солнца. Гуа никра хамо, который называется хамо. Ну, наверное, многим известно, что в святом языке есть несколько слов для обозначения солнца, как светило. И в общем случае мы ну, не различаем между ними, просто ну, синонимы. Иногда мы говорим «шемеш», а иногда говорим, ну, скажем, «шкията хаму», «заход солнца». Иногда называем солнце «хаму». Понятно, что «шемеш» от слова «шамаш», от слова «служба». То есть вот, Всевышний создал светило для службы. Одно светило для службы днем, другое светило и так далее. А хама, от слова хама, от слова горячий. Так вот, шемеш – это название, с этой точки зрения, в рамках этого комментария. Шемеш – это название существа солнца, то есть солнца как такового. А хама – это название его вот этого футляра. Везеуки шемешу могина авая илыким, и вот в этом заключается идея шемешу могин авая илыким. Так шем шам могин венартик масиху мастер амейра шемеш. Подобно тому, как чехол и футляр солнца покрывает и скрывает светильник солнца как таковой. Гинейк мойхен гугам бешемеса ильёним бешем авая бешем илыким. Подобное происходит и в взаимоотношениях между именами Всевышнего авая и илыким. «Веедуа дешем Авайя умекейра эйрейс» – известно, что имя Авайя является источником светов. «Вешем Элайким умекейра кейлем» – а имя Элайким – это источник сосудов, который, подобно тому, как сосуд скрывает, покрывает, скрывает содержимое предмета, ну, в зависимости от своей прозрачности, сильно скрывает, слабо скрывает, демонстрирует то, что внутри него, или совсем не демонстрирует то, что внутри него, но, тем не менее, всегда покрывает и в какой-то степени скрывает свое содержимое. «Давай гу гилуй» – имя «Авай» – это раскрытие, «Элайким» – это сокрытие. «Велахен шем Авай гу мекейра ерес» – «Шем Элайким мекейра келем». И вот поэтому, ну, то есть, собственно, эту мысль мы уже проговорили, и поэтому имя «Авая» является источником светов, которые суть раскрытия, а имя «Элайким» – это источник сосудов, да, кейлем хэм макбилем эзэйрису маалимим алэйхэм, поскольку кейлем сосуды, ну, понятно, что сосуды для света – это кувшин для солнечного света, это, ну, как метафора, естественно. Ну, вот метафора вполне доходчивая, интуитивно понятная. Свет с точки зрения самого себя безграничен, силен, там, неимоверно, скажем. А если его поместить в сосуд, то он, во-первых, ограничится этим сосудом, а во-вторых, он ослабнет, потому что стенки сосуда, они не будут, либо совсем не будут его демонстрировать, либо будут его в какой-то степени скрывать. Ну вот, поскольку сосуды, они скрывают света и ограничивают света и скрывают их, несмотря на то, что в конечном итоге, рассуждение, вот я даже как-то мне неудобно там в миллионный раз повторять одну и ту же мысль, тем не менее, на всякий случай, мы все наше рассуждение, в общем, достаточно стандартное вот в этой, в отношении этого тезиса, этой пары «Авай Лейким», как солнце и щит. Солнце скрывается щитом, свет его ослабевает, но зачем он ослабевает? Для того, чтобы, как мы сказали выше, стать не губительным для творения, а наоборот благотворным, то есть иметь возможность раскрываться. Примерно, как мы обычно приводим пример, с ярким светом там, прожектора, или, ну или пускай солнца, скажем, во время солнечного затмения люди рассматривают это затмение через закопченное стеклышко. По какой причине? Потому что напрямую на солнце даже в этой ситуации смотреть невозможно. Можно ослепнуть, ну или, по крайней мере, утратить способность наблюдать вот это вот самое затмение. Поэтому необходимо каким-то образом ограничить свет, исходящий от солнца, чтобы появилась возможность что-то воспринять. И также здесь, для того, чтобы свет имени Авая, он являлся именно оживляющим светом, чтобы он обладал творительно и реализовался в творении, и более того, наделял творение жизненностью, существованием, для этого необходимо его, как ни парадоксально, скрыть. Его необходимо немножечко, ну, то есть не немножечко, а вот подскрыть таким образом, чтобы с одной стороны какая-то жизненность свыше поступала вниз, с другой стороны ее поступало вот такое капельное количество, которое будет благотворным, оживляющим, творящим, оживляющим и так далее. Так вот, с этой точки зрения получается, что, как ни парадоксально, скрывающее имя Элоким, оно является раскрывающим. Потому что если бы его не было, выходит, то тогда кому бы, то есть, ну, все было бы уничтожено вот этим исходным светом, ничто не смогло бы существовать в присутствии этого исходного света. Следовательно, имя Элоким, обеспечивая саму возможность сотворения, обеспечивает и возможность раскрытия творению божественности. Ну хорошо, в урезанной форме, в уменьшенной форме, но тем не менее, ну вот хоть какое-то. Так вот, несмотря на то, что Кейлем, с точки зрения такой позиции, они раскрывают свет, они ради раскрытия света, и к мой лейси сосехал шамигалем и засехал, на что это похоже, вот, взаимоотношения между светом и сосудом, можно, например, перенести на наши взаимоотношения в плане передачи разума, в отношении, скажем, учителя и ученика. Учитель одевает свой универсальный разум в буквы разума, он одевает нечто очень многогранное, скажем, безгранично многогранное, одевает в конкретику букв. «Векамайме ройсис махкимейс», и как выразились мудрецы, буквы умудряют. «Век мой шану роем бы мухаш», как мы видим воочию, «дали декреза исис ве июна мары гуэй металла мускаль». Ну, то есть, как человек учится. Он, ну, в данном случае Рэбе говорит именно о чтении. Вот человек читает книги, обдумывает те слова, которые у него составились в голове из этих книжек, и в результате приобретает знания, приобретает представление о предмете. Ну, то же самое можно сказать о преподавании в устной форме. Учитель там что-то говорит, но опять же он не вываливает на ученика брикет своего знания, там, безразмерный, универсального знания, а он проговаривает, как сейчас, например, проговаривает какое-то, ну, чем мы сейчас занимаемся, мы берем какой-то странный такой буквенный слепок с огромной идеей, которую передаем, хочет нам передать предыдущий Рэбе, скажем, и занимаемся дешифровкой вот этого слепка, разворачиванием этого слепка до масштабов, ну, попытаемся достичь, понятно, что в нашем случае это безнадежно достаточно, ну и вообще это безнадежно, развернуть это до масштабов по оригинальной идее. Но, тем не менее, да, вот через бомбу. Если бы, минуя буквы, невозможно передача знания, а через буквы, несмотря на то, что они ограничивают, передача знания становится возможной. «Дезеу клоу захэпш бен дибур лик сиво». И в этом разница, в этом общая разница между речью и написанием. «Дэбэ дибур хинэ им ми кабэл дивры аравы идэ и сом азу йохал лилмэд ойсам». Вот видите, я только упомянул, что ты сказал, что то и то же самое в отношении устных уроков, а Рэбэ сразу приводит разницу. Так вот, когда мы говорим о преподавании устном, то если ученик, он знает, принимает слова своего учителя и знает их, то он может учиться. В им шохах дибриарав, а зары эйни идея заинен клон. Но если он забыл то, что ему учитель сказал, то он, ну, как бы он выпал из порядка обучения. А волбейси заксав, а реаиси сасма маскириме и сеала эйшим шикола омур бахэм. Оно в буквах написанных есть великое преимущество. То есть это и то, и другое буквы, но те буквы, вот они выпали из головы ученика, и все, и привет. А буквы написания, говорит Рэбе, у них вот такое есть свойство, что они сами, они все время присутствуют. Они заменяют как бы учителя, получается, да? Они сами как будто говорят. Они сами напоминают о том свете, который был в них заложен, который был ими высказан. «Шикола омур бахэ, арлор асэхал омур бахэ». Свет разума, который в них был высказан. А волбемес гиней мизе гуфа жаисис мигали меза сехел аримуван шерамали малецем. Но на самом деле, то есть, ну да, это мы все разворачиваем, опять схема та же, мы взяли какую-то деталь, и сейчас вот ей занимаемся, но необходимо все время держать в голове, с чего мы начали, собственно. То есть, ну, с чего мы начали, там много шагов внутрь, там, может быть, потом мы повторим или прочитайте на, в кратком изложении на сайте, там обычно такого рода вещи, вот поступенчатость размышлений, рассуждений легче повторять, скажем. Но в данном случае мы стали говорить о том, что имена Ава и Лыким, они находятся в взаимоотношениях типа свет-сосуд. Солнце и его щит. И вот, значит, солнце и щит – это в том числе свет разума и буквы. Несмотря на то, что сосуды скрывают ради раскрытия, да, покрывают свет ради его ради раскрытия света, как, например, буквы, которые выступают в качестве сосудов. Так вот, несмотря на то, что информация, там, значит, разумная идея раскрывается в конечном итоге именно благодаря тому, что она оделась в буквы, можно сообразить, что само по себе то, что буквы, они раскрывают разум, раскрывают, ключевое слово, да, раскрывают от слова раскрытие, которое противопоставлено сути. Есть существо, есть само существование, скажем, существование разума или существование объекта, ну, в данном случае разум нас интересует, само существование разума, а есть его раскрытие. И вот сущность, она всегда противопоставлена раскрытию. Так вот, из того, что буквы раскрывают разум, из этого понятно, что они скрывают его суть. поскольку раскрытие всегда закрывает собой разум как таковой. Деим лойхен лойхоя гилой ральодом, потому что если бы не так, то раскрытие света ими не происходило бы. Векеиду адамита загилуй гу гелем лигабе амикаблем. И, как известно, истинное раскрытие представляет собой сокрытие со стороны принимающего. Векеаклола иду адегилы лигабе ацмой гу гелем лигабе азулос. И в соответствии с известным общим законом таким внутренним, из области внутренней торы я имею в виду, что раскрытие по отношению к себе является сокрытием по отношению к окружающим. То есть, когда знание мы раскрываем себе, оно в этой форме совершенно непостижимо. То, как мы общаемся с самими собой, то, как мы взаимодействуем с самими собой, совершенно недоступно для окружающего. Машейный берег азулас, поскольку наше внутреннее общение, которое, скажем, как мы, наше собственное постижение этого разума, наше знание как таковое, сущность нашего постижения, как она внутри, в глубине нас, она совершенно недоступна для воспринимающего, там, для ученика, для, там, для вот того, что мы обозначаем в кавычках словом «другой», для другого. «Вегилу и лигаби азулас гу гэлэм лигаби ацмей» – раскрытие, то есть то, что в нас происходит, это скрыто от окружающих. С другой стороны, наоборот, то, что мы раскрываем окружающим, то есть вот это вот, то, что нам удается донести через буквы, через речь, через буквы, через письмо, вот закодировать, сжать, упаковать в контейнеры какие-то там букв, примеров, историй, рассуждений. То, что нам удается донести до постороннего, до другого, это по отношению к нам сокрытие. Шейни тофис мокин кулках. Это не имеет, не очень-то сравнимо с тем, что, чем мы обладаем внутри себя. То есть это всего лишь какой-то слепок. Какой-то отпечаток, как отпечаток пальца, да? Отпечаток пальца по отношению к пальцу. Это, ну да, отпечаток пальца соответствует, там, вот этот вот рисунок на бумаге, он соответствует тому рисунку, который есть на нашей, там, на подушечке нашего пальца. Но это не палец, это всего лишь его отпечаток. Точно так же наше знание, выражаясь по отношению к другому, приобретает характер совершенно чего-то совершенно несопоставимого, какого-то бледного отпечатка по отношению к оригиналу. Ну, о каком бы примитивном разуме мы ни говорили. То есть внутренне он, это как, там, скажем, да, даже фотография и сам объект. То есть это всего лишь какая-то одна уплощенная, там, обедненная сторона чего-то многопланового, многомерного и так далее. Еще это можно понять на примере, скажем, светильника. Вот у нас светильник, есть светильник как таковой. То есть свет, как он внутри спирали лампочки, скажем, внутри самого источника. А есть свет, как он выходит наружу. Так вот, свет, как он внутри спирали лампочки, он недоступен. Там свет, ну, раз мы про солнце стали говорить, так свет в сущности солнца, вот как он внутри солнца, он недоступен для воспринимающего начала. И несопоставим, не допускает существования присутствия вот этого воспринимающего начала, как бы. Если мы говорим о творении, порождении этого, то есть то само творение невозможно с точки зрения вот, с точки в присутствии этого начала, сущности Божественного Света. И футляр Солнца, он, скажем, ослабляет этот свет, фильтрует, превращает его в этот отпечаток пальца, в уплощенное какое-то, воплощенное отображение ограниченной какой-то стороны, ослабленное, бледное отображение чего-то того, что там в сути есть. Как ни по... И вот это вот отображение, с точки зрения внутреннего света, вот этот вот внешний свет, который как отпечаток пальца, он ничто. Он совершенно несопоставим с ним. если внутренний свет – это свет, то тогда то, что от него вышло наружу, это тьма. Как из светлой комнаты мы глядим на темную улицу, и тьма, несмотря на то, что свет выходит из окон туда, в сторону темной улицы, мы видим, воспринимаем то, что находится за окнами, как тьму. «Везеуа гефриш бейн махшова ле дибурм» и в этом разница между мыслью и речью. «Де махшова гу гилу легаби ацмей вегелем легаби азулас». То есть, ну вот, вот эту тему можем проговорить на примере взаимоотношений между мыслью и речью в нас самих. Мысль, несмотря на то, что мысль может готовить нас к высказыванию речи, но если брать отдельно мысль, мысль направлена на меня самого, и ее, она не видна снаружи. Она представляет собой процесс моей работы с собственным разумом. Она скрыта от другого, в кавычках. «Ведиборгу гилуэ лазулас», а речь – это то, что направлено на раскрытие другому. «А волгу гэлэм лигаби ацмэй», но по отношению к мысли это тьма, это сокрытие. Да, это, вот, это процесс выговаривания мысли, скажем, когда мы некий универсальный свет мысли упаковываем, в, ну, как мы вот все время говорим, в мертвые контейнеры, в мертвые коробочки букв, уплощая его, приводя его к какой-то вот схеме. «Хэлэм лэгави асми». «А кого на базе урак маши эвшэлли изгалэс бенакэль?» И значит, а зачем нужна речь тогда? Зачем нам уплощать собственное знание? А потому что нет другой технологии передачи этого знания. Если мы хотим кому-то что-то передать, то это возможно сделать только вот сделав, создав этот отпечаток пальца. «Дехол махины, дехол коэргины к моиши губе ацмусы, койдыш мислабиш бекели», потому что всякая сила, всякая способность, как она в своем существе, до того, как она оделась в сосуд некоторый, под сосудом мы здесь подразумеваем форму, вот какую-то контейнерность, скажем, мысль оделась в речь, оделась в буквы речи. Или свет солнца оделся вот в этот сосуд, прошел через этот сосуд и им был преобразован. «Дешом губ мадрей гасгилы ацмюс к мой шигу». То есть вот эта сила любая, как она сама по себе, в ней раскрытие, сущностное раскрытие, «эйни бегедр гилы лимато». Но она не способна выразиться наружу. Так вот Всевышний обустроил этот мир, что все сущности, они как бы сами для себя. «Киим давке кашер гуми слабиш бекели». А для того, чтобы раскрыться, необходим какой-то манипулятор, необходима какая-то одежка, необходима какая-то формочка, какие-то контейнеры. То есть раскрытие другому возможно только тогда, когда эта суть одевается в некоторый сосуд. «Да, с мисцамцем мисайлем эцемаэйр». Тогда существо света скрывается, сущность света скрывается. «В аз гумейр лимат», вот тогда нечто может засветить внизу. «В имке ньювен», ну и это, такое, это такая, вот мы ее за 30 минут проговорили эту идею, на самом деле это тема огромного количества различных рассуждений, предъявляющих эту тему с разных сторон во внутренней Торе. И это одна из самых глобальных идей, которые описывают устройство мироздания, одна из самых общих закономерностей в мироздании заложенной. Вот это вот с взаимоотношения между сутью и раскрытием, когда суть как будто бы обречена на сокрытие, существо света, оно не может раскрываться, а раскрытие происходит именно через ограничение, через одевание в сосуд. «Ваим кейн ювен депхина за кейлем дешоршем мишем элуйкиме маалиме малецам аэр дешем авай». Отсюда понятно, что ну да, действительно, элуйким скрывает авая ради раскрытия света авая в конечном итоге, ради реализации этого света в творении. Но при этом, безусловно, имя Элоким, оно скрывает свет авая. цвет имени Авая Велахен, и завус Меубриес Ойлом, поэтому осуществление сотворения мира, Гуаль Едей Шем Элыким Давка, происходит именно благодаря имени Элыким, Векмойши Косу Брейши Сбор Элыким, и как в рассказе о творении фигурирует исключительно имя Элыким, начиная с самого первого стиха Брейши Сбор Элыким и Зашумаем Изуорец, в начале творения Элыкимом именно небес и земли, то есть практически мир осуществляется именем Элыким. Ветама довергулифи дээцам шем авая и неберха невроем клол. А причиной этому является то, что существо имени Авая несоотносимо ни с какими творениями. Следовательно, не допускает их сотворимости до момента ограничения именем Элыким. Верак бешем Элыким шиупхина звелам вэгэстер аэр. И только на уровне имени Элыким, и только именем Элыким, который суть сокрытия света, мезеуш йохалиеса и завус бепоэля, только на уровне имени Элыким появляется возможность практического осуществления мироздания, практического осуществления творений. Да инен базеу дээца маи завузу мишем авае. И вот эта идея, как мы ее перескажем, ну так итогово, понятно, что эти рассуждения будут развиваться, и вообще мы прерываемся, как часто здесь бывает, по завершении некоторого такого внутреннего пассажа, не завершая никакую основную мысль, но вот для того, чтобы подвести итог тому, что нами высказано в области взаимоотношений между Авая и Элыким, что существо осуществления мироздания происходит из имени Авая, потому что без имени Авая вообще ничего не существует. То есть там истинным источником существования является имя Авая. Рак шебоби и слабшус бешем Элыким шумеке ракелем. Единственное, что практическое осуществление, практика осуществления, реализация такие творения, она невозможна без имени Элыким, и для достижения вот этой задачи, скажем, то есть сотворения мироздания, имя Авая одевается в имя Элыким, которое становится источником, которое является источником сосудов.